Продолжаем наш эфир на радио «Спутник Санкт-Петербург». Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Город на Неве, Ленинградская область, имеет уникальную возможность слушать нас в FM-формате на частоте 91,5 FM. Не стесняйтесь это делать. Также у всех остальных, и не только жителей нашего региона, есть возможность смотреть наши видеотрансляции в группе во ВКонтакте «Радио «Спутник Санкт-Петербург». Обязательно заходите, подписывайтесь, разбирайтесь вместе с нами в актуальных событиях города, области, страны и мира. По-прежнему в этой студии Игорь Викулов, и эта неделя объявлена Минздравом «Неделя информирования об аутизме». И приурочена она ко 2 апреля, сегодняшнему дню, который известен как Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Этот повод учрежден ООН, Генассамблеей в 2008 году и с того времени, безусловно, развивается, поскольку действительно к этой проблеме нужно привлекать внимание. Можно ли назвать это проблемой или это действительно реальность, в которой мы существуем, и эти люди ничем от нас не отличаются, но имеют определенные особенности. Вот об этом мы будем говорить в ближайшие полчаса с нашими гостями. В студии «Радио Спутник Санкт-Петербург» Антон Павленко, директор Центра разработки и реализации инклюзивных социальных проектов «Амба», и Екатерина Королева, куратор проектов «Амба», клинический психолог, поведенческий аналитик, супервизор, руководитель АВА-центра «Я могу». Антон, Екатерина, здравствуйте.
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 Ну, действительно, повод у нас очень важный. Об этом говорить нужно. Говорить, подбирая правильные слова. Дети с расстройством аутистического спектра до сих пор для многих людей вот это словосочетание, это выражение является каким-то табуированным, страшным, и как только они сталкиваются с такими людьми, они не знают, как себя вести. Вот, наверное, этому посвященный повод, этот день, который объявлен ООН, и, в принципе, та работа, которую вы ведете. Так вот, на ваш взгляд, если говорить об этой проблеме, как о ней говорить? Антон, давайте с вас начнем.
Давайте начнем с меня. Наверное, в первую очередь, надо работать с мифами, вот, потому что люди берут информацию, да, из открытой среды, и у них складывается часто неправильное знание об детях, людях с аутизмом. Буквально сегодня вот мне прислали какой-то уникальный миф о том, что этим можно заразиться, например.
Вот до сих пор даже такое мнение бытует.
Да, вот, я не знаю, откуда это пошло. Либо есть миф о том, что эти люди гениальны, допустим. Это понятно, что пошло, допустим, от фильма «Человек дождя».
Ну да.
Вот. И вот с такими нюансами нужно бороться. Есть миф о том, что они опасны, что агрессивны. Это тоже не так.
Есть такой, который связывает прививки, например, сделанные в детстве, с особенностями развития ментального. Это тоже присутствует, и многие родители как раз и становятся антиваксерами в силу вот этого предубеждения, что тоже неверно, и это уже опровергнуто неоднократно и Минздравом, и врачами-специалистами, которые занимаются именно прививками. Но, тем не менее, это остается. Ну, а как с этим бороться? Как рассказывать? Что делать? Какими словами, какими действиями? Интегрировать в среду не всегда получается очень в силу там предубеждений с той стороны, как раз даже в образовательный процесс очень сложно такого ребенка отправить, ну, потому что будут какие-то свои.
Я на примере нашей организации могу рассказать. Вот Екатерина, например, на днях была в школе, где проводила информационную беседу с детьми 7 класса, то есть это мы на базе взаимодействия с движением первых организовали это взаимодействие. Спасибо Екатерине, очень интересно рассказала, потому что несколько детей потом захотели приехать на наш проект. Они приехали вместе со своим педагогом, побывали на лисятах на льду, покатались на коньках, познакомились с детьми, показали, как мы им показали, как взаимодействовать с детьми. То есть в данном случае дети уже знают, что есть дети с аутизмом, что вот так вот с ними можно работать. Возможно, в будущем они тоже пойдут в специальность, там, допустим, психолога, да, там, прикладного анализа поведения, либо еще куда-то, либо волонтерами когда-то станут, тоже очень важно.
Ну, то есть это такая профориентационная в какой-то степени работа. Мы с вами говорили про специальности, которые необходимы для работы с такими детьми, и стандарты, которые есть, о них обязательно еще раз напомним нашим слушателям и зрителям. Екатерина, вопрос к вам такой. С точки зрения сенсорики, да, сенсорика очень важна для детей, то есть особенности этой сенсорики необходимо знать очень четко и понимать, что у каждого ребенка есть свои нюансы работы. Как вы подходите к процессу реабилитации, социализации детей с расстройством аутистического спектра, да не только детей, на самом деле, и взрослые тоже?
Хороший вопрос, спасибо, Игорь. Ну, что касается именно сенсорики, в нашей работе Вообще есть специалисты, узкая специализация, специалисты по сенсорной интеграции или эрготерапевты. И работа с ними – это часть работы по коррекции расстройства аутистического спектра, да, по коррекции поведенческих особенностей или коррекции каких-то дефицитных навыков. Вот. У детей с расстройством аутистического спектра, как и у многих людей, у всех у нас есть определенные специфические сенсорные в том числе особенности, у них просто таких особенностей может быть больше. И работа с сенсорными особенностями, она тоже важна, и она обязательно должна быть включена в комплекс мер по развитию навыков особого ребенка, ребенка с РАС. Да? Здесь я хочу отметить, важно делать это в комплексе с работой поведенческого аналитика, может быть, психолога, при необходимости логопеда, дефектолога, но ни в коем случае не изолированно, потому что часто мы сталкиваемся с тем, что родители говорят, мы сейчас пойдем на сенсорную интеграцию, позанимаемся,
и вся
проблема
что
решится.
Нормально,
да, да, так решится. Не бывает. Это работа в долгую. Если родители не прибегают к услугам отдельно специалистов по сенсорной интеграции, мы включаем, зная сенсорные особенности ребенка, мы включаем в наши занятия, включаем такие моменты, чтобы дефициты сенсорные могли быть скомпенсированы на уровне наших знаний и умений. Обязательно, обязательно это делаем в своей работе.
Да, еще бы хотелось как раз поговорить о специалистах, которые нужны. Сколько их всего должно быть, чтобы родители примерно понимали, какой пул профессионалов нужно использовать, окружить ребенка заботой, окружить его разными способами взаимодействия там, в обществе?
Ух, это, конечно, очень сложно. Я с большим сочувствием и состраданием отношусь к родителям особых детей, потому что им необходимо огромное количество ресурсов и психологических, и физических, и финансовых для того, чтобы растить, воспитывать и развивать своего особого ребенка. Вот. Но я думаю, что прежде всего необходима грамотная поддержка психиатра. Психиатров много, но есть такой термин «насмотренность». Угу. Психиатров с насмотренностью в РАС, их немного, их единицы, и мы эти фамилии передаем нашим клиентам, когда они спрашивают, да, приходят и не знают, что делать, вот нам там то-то поставили, там то-то, мы говорим, если вы хотите узнать точно, вот есть психиатры, которые специализируются на этом. Вот, пожалуйста, обращайтесь к ним. Важно и очень здорово получить альтернативное, дополнительное мнение. Это хорошо, это неплохо. Сходили к одному, сходите еще к другому. Это может быть дорого, но это как бы это инвестиции в развитие вашего ребенка, уточнить диагноз, понять, и это помогает скорректировать образовательный маршрут, маршрут развития, да, индивидуальный. Вот. Ну а дальше, кстати, существует, вы, наверное, позже будете тоже это обсуждать, мы будем обсуждать клинические рекомендации, где как раз говорится о том, какие специалисты могут и должны участвовать в развитии навыков, дефицитных навыков детей с особенностями, с расстройством аутистического спектра. Поведенческая терапия, прикладной анализ поведения, да, услуги психологов, логопедов, дефектологов, как мы обсуждали, эрготерапевт, специалист, ну, там, по сенсорной интеграции, адаптивная физкультура, потому что моторная неловкость часто... Она входит в клиническую картину, да, раз, и часто бывает достаточно сильно выражена. Ну, в общем, много специалистов нужно.
Можно я добавлю?
Да, давайте,
Антон. То есть вы задали вопрос относительно родителя, да, чтобы родитель понимал, какое количество специалистов должно быть. Но у всех родителей разный ресурс, да, возможности привлечения того или иного специалиста. Здесь еще важна государственная поддержка. То есть, допустим, те же самые ресурсные классы, чтобы они были насыщены этими специалистами того же самого прикладного анализа поведения, чтобы он не просто открывался как ресурсный класс, вот мы вам дали возможность привести ребенка, а чтобы эти специалисты присутствовали в нем. Либо адаптивные секции физкультурные, то есть не только специалист по АФК, но опять же, допустим, просто берем просто специалиста по прикладному анализу поведения. То есть я на этом делаю акцент, то, что у нас... Проекты, которые мы делаем, обязательно мы взаимодействуем, вот, допустим, с Екатериной, да, чтобы была возможность отрабатывать какие-то дефицитные моменты у ребенка в поведении.
А вообще, много ли таких классов, много ли таких организаций, которые занимаются этой проблемой? Как ваше комьюнити, сообщество поживает? Ведь вы с точки зрения того, что родители с детьми приходят, и вы помогаете вот именно в комплексе через семью, через поддержку, через физкультуру, через творчество решить со своей стороны. Может быть, заменяя некоторых специалистов, которые, допустим, научной, технической, медицинской точки зрения знают, как с этим работать, а душевность и теплота, и отзывчивость зачастую может компенсировать даже это. Ну, а с точки зрения вот именно отношения органов государственных, с точки зрения того, как комплексная система здравоохранения, система социальной помощи к этому подходит в нашем городе, ну, нужно больше таких площадок. Согласны?
Я согласен. Работы еще очень много, несмотря на то, что она ведется. Есть определенный прогресс, но работы очень много в данном направлении. По налаживанию взаимодействия.
Что нужно? Кого нужно? Какие организации нужны? Больше, ну, такие центры комплексной реабилитации, центры там образовательные, центры, я не знаю, обеспечивающие просветительскую работу.
Нужна комплексная работа. Ну, то есть, просто если сделать просто центр реабилитации, нужно делать его, скажем так, назовем правильно. То есть, исходя из запроса родителей, допустим, ну, детей, и перенимая опыт, скажем так. Потому что на данный момент у нас все-таки происходит такое, что если они организуются, допустим, государством, то они реализуются из тех представлений, которые вот оно тянется уже на протяжении какого-то количества лет, и я не считаю, что это правильно делать. Но меняются тенденции, меняется опыт, опять же, родителей, те же самых родителей, которые, например, ведут некоммерческие, да, какие-то mm-hmm. проекты, вот как у нас там, допустим, «Лисята на льду», да, либо «Теремок», да. Вот, у нас накапливается свой индивидуальный опыт, которым мы можем поделиться. И вот в этом моменте нет взаимодействия никакого, на самом
деле. То есть у вас не хотят брать этот опыт? Просто не... Ну, а как его транслировать еще, кроме как на радио «Спутник Санкт-Петербург»? Кому это говорить и как достучаться? Писать эти петиции, писать письма там какие-то в Минздрав, там, писать в социальные службы, там, социальный наш комитет?
Ну, более крупные организации, как «Аутизм регион», например, вот, этим занимается. Вот. Но...
Практики, и методики должны быть масштабированы.
Но всегда хочется, чтобы было все это побыстрее, конечно же.
Ну, сообщество, есть какие-то цифры конкретные? Вот сколько сейчас людей используют эти возможности, а сколько людей остаются за, что ли, вот этой границей известного и остаются в себе, вот в этой проблеме один на один родители вместе с ребенком бьются в закрытые стены? Есть какие-то вот цифры понимания по городу? Вообще, можно ли об этой проблеме говорить так вот прям масштабно?
Ну, здесь, наверное, скорее общие цифры будут, да, по тому, что по выявлению, да, аутизма, вообще по постановке диагноза.
Угу. Ну, я цифрами не владею в части выявления диагноза. Я могу говорить только в целом о том, что в рамках центра, в котором я работаю, да, я знаю, что вот у нас очередь из клиентов, которые хотят получить услуги прикладного анализа поведения и биотерапии, хотят заниматься в нашем центре, а это предполагает определенное количество часов и определенные финансовые вложения. Mm-hmm. И даже для людей, у которых есть эти финансовые ресурсы, ну, мы не всех готовы взять, потому что не хватает специалистов грамотных, потому что это очень тонкая ювелирная работа.
Это правда.
Мастерство на кончиках пальцев, правда. Вот. И есть еще класс людей, которым дорого угу. большой объем часов и биотерапии. Вот. Здесь им можно, конечно, порекомендовать обращаться в различные фонды. И вообще очень здорово, что есть такие организации, вот как АМБА, да, потому что, на мой взгляд, это прекрасный буфер между коммерческими структурами и государственными организациями. АМБА позволяет их проекты, ну, успешные, которые потом демонстрируются, результаты успешные демонстрируются, они, ну, дают возможность государственным структурам больше внимания угу. обращать на это, да. получается, гранты президентские, реализуются эти гранты, получаются прекрасные результаты развития навыков детей, инклюзивные проекты, и в результате я вижу и надеюсь, что наше государство все больше внимания обращает.
Изменения в обществе происходят сами по себе. Вот эти мифы, они все равно муссируются, они все равно вот у нас происходят и даже додумываются зачастую.
Мифов много, это сложно, конечно, но я вижу уже тенденцию к тому, что все больше детей обращаются к нам с маленькими детьми. Если раньше первые клиенты, которые приходили, это были уже родители с детьми 7, 8, 11 лет, uh-huh. которые уже какой-то путь прошли, они вообще ничего не знали. Ребенку 8 лет, они только, родители только услышали об этом диагнозе. То сейчас диагностика раньше производится правильная, и это здорово. Родители не боятся, страшно признать этот диагноз, потому что аутизм не лечится. Это вот один из мифов, что есть таблетка от аутизма. Нет таблетки. Это расстройство развития. Можно частично скомпенсировать какие-то проявления. Можно сделать особенности незаметными для окружающих. Да? Можно максимально сформировать дефицитные навыки и развить потенциал ребенка. Но аутизм не лечится. А родители не хотят признавать это. Вот так бывает. К сожалению, это можно понять. Это потому что ребенок, никто не готовится стать особым
если
родителем.
Если мы говорим о том, что действительно должны быть такие площадки, такие платформы, организации разной степени, частные, государственные, там, фонды, различные некоммерческие организации, то надо говорить и о степени. Там, допустим, есть тяжелая степень там, аутизма, да, есть какие-то более легкие, такие меньше проявлений, так скажем. И, может быть, тем, кому чуть, так скажем, легче это, не так, скажем, это влияет на поведенческие особенности, их можно как-то вот через такие организации, через общественные, через подготовку родителей к работе с такими детьми, а тех уже, кто действительно в тяжелой форме, может быть, в центры и все прочее. Так градировать или не надо? Или всех все равно объединять?
Я тут позволю не согласиться.
Я тоже, в принципе, рассуждаю вместе с вами. Мне вот надо понять алгоритмы, как это должно работать.
Часто бывает для того, чтобы ребенок участвовал в каком-то инклюзивном проекте, не обязательно у него должны быть незначительные проявления, не такие, не очень мешающие окружающим ребенку проявления аутистического спектра. Возможно, ему просто не хватает определенных навыков, их нужно подготовить, сформировать, и даже ребенок с большими дефицитами, там, с нарушениями интеллекта или там, с нарушением функциональной речи, с отсутствием речи, может прекрасно кататься, например, на льду вместе с нейромотипичными детьми. При этом, с точки зрения диагностики, он будет считаться, с ярко выраженной картиной аутизма, да. Вот.
То есть это всем необходима работа?
Мы говорим все-таки об инклюзии, да.
Да.
Все это делается для любого ребенка, да?
Без разделения. Абсолютно.
Разделением важно. Здесь может быть точкой, может быть именно подготовленность ребенка, работа с его поведенческими особенностями на этапе вступления в инклюзию. Если ему что-то мешает, у него есть преграды, барьеры, моя задача как поведенческого аналитика справиться с этими барьерами, и тогда ему будет легче.
Да, и готовность семьи работать в этом направлении.
Это очень важно. Семья – это номер один.
Справляемся с этими барьерами, безусловно. Есть успешные примеры социализации ребят даже в проектах «Амба», и мы их знаем. Это «Лисята на льду», «Терем-теремок», и новые возможности, новые проекты, которые должны будут реализоваться. Наработок много у ребят, и, естественно, хотелось бы, чтобы они применялись и масштабировались. Какие примеры можете привести вы? Вот, например, конкретно человек, ребенок стал лучше социализированно общаться, открываться через физкультуру, через там творчество.
В любом случае, да, любой участник наших проектов, у него видны изменения в поведении, в готовности идти на контакт, на взаимодействие. Я не могу так сказать, что вот у нас вот есть конкретные примеры. То есть любой проект, он работает. Что «Лисята на льду», что «Теремок» по 3D-моделированию, да, у нас дети тоже занимаются со своими нейротипичными сверстниками, они приучаются работать вместе в команде, скажем так, там, либо это методика «рука в руке», допустим, ребенок доверяет, что ему помогает другой ребенок. Вот, поэтому как-то тоже разделение здесь и вывести, там, допустим, Алексей прекрасно все начал делать, а до этого не шел на контакт. Но я бы так не сказал. То есть у всех есть изменения и в плане социализации, и в плане каких-то навыков физических.
И просто если интересно какую-то иллюстрацию, можно на примере какого-то конкретного ребенка рассказать. У каждого ребенка есть свой прогресс. Если хотите, я могу, например...
Нет, здесь даже скорее общая история. Именно потому, что...
Вот у всех есть для свои успехи.
Конечно, да. Успехи видны. И видно, что ребята меняются, становятся более социальными. И это больше к тому, чтобы эти практики дальше внедрялись, чтобы услышали. Потому что всегда важно отчеты. К сожалению, мы страдаем бюрократией. И вот это вот... проявление того, что отчитайтесь мне, сколько ребят стали более социальными, сколько родителей вошли в программу, сколько там удалось успешных кейсов реализовать. Это все, к сожалению, необходимо проводить. Но надеемся, что этот барьер тоже сломается когда-нибудь, и можно будет это уже действительно на всю страну распространять. И хотелось бы, чтобы вот ваши коллеги в других регионах тоже в этом участвовали, и наш опыт перенимали. У нас минутка остается. Давайте поговорим о возможностях все-таки... практических советов, вот того, что нужно, говоря об общении с ребятами, со взрослыми с аутизмом, и какие основные заблуждения у нас есть, которые не должны существовать в нормальном обществе. По два слова буквально, Катерина.
Я хочу сказать, что дети с расстройством аутистического спектра очень разные. Они разные, как все дети. Если вы видели одного ребенка с раз, значит, вы видели одного ребенка с раз. Но одинаковое в них то, что они также нуждаются в любви, заботе, внимании, в поддержке, как любой ребенок.
Екатерина Королева, куратор проектов АМБА, клинический психолог, поведенческий аналитик, супервизор, руководитель ABA-центра «Я могу». Антон, ваше слово. 10 секунд.
Я не успею, жена. Но я все-таки хочу, чтобы все понимали, что особенности – это не дефект у ребенка, а некий альтернативный способ взаимодействия.
Директор Центра разработки и реализации инклюзивных социальных проектов АМБА Антон Павленко. Спасибо вам.